Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете.
Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблакавалі кватэру іншага журналіста Сергія Падсасоннага. У мінулым годзе Падсасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй Белсат, якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Мы будзем сачыць за падзеямі ў Гомелі ў нашых выпусках навінаў. Сёння ж суд Маскоўскага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Алесь Макаеў паспеў перадаць жонцы Крысціне, што ён на знак пратэсту абвяшчае галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння раніцай Алеся Макаева выклікаў да сябе намеснік кіраўніка менскай міліцыі Александр Найдзенка. Спадар Макаеў паведаміў, што пасля кароткай размовы яго павезлі ў міліцыю Маскоўскага раёна. Дзяжурны міліцыянт сказаў, што спадара Макаева вінавацяць у хуліганстве і яго павезлі ў суд. Алесь Макаеў папрасіў намесніка кіраўніка менскай міліцыі паспрыяць, каб арыштаваным удзельнікам акцыі дазволілі перадаць спальнікі і цёплыя рэчы. Спадар Макаеў паспеў патэлефанаваць актывістцы аб'яднання «Перспектыва» Вользе Круминой.
Мне просто говорю, чтобы я обратилась к начальнику Окрестина, и что, может быть, разрешат передать спальню. Я пыталась встретиться с начальником, но мне сказали, что начальник будет только в понедельник.
Сегодня Ольга передала передачу у 13-ю камеру для Анатолия Шумченки. Ей дозволили передать полито и иншие речи, однако, до прикладу, жуйки не дозволили. Ольга еще учора спробовала передать ежу для Анатолия.
РОВД у нас еду тоже не приняли, отправили на Окрестина. Вчера простояли 2.5 часа на Окрестина, ждали, когда привезут осужденных. Здесь нам тоже отказали, не взяли ни еду, ни теплые вещи. Сказали, что сегодня уже не успеют оформить их, поэтому приезжайте завтра. Сегодня вот в очереди стоим, ждем.
Сегодня с 9:00 у Лятурмы на улице Окрестина собрались родные и сябры арештованных удельников акции протесту 10 студеня. Однако передать речи дозволили праз некалькі годинов. Дежурный потлумачил, что затримка связана с экскурсией курсантов. Однако потом, после телефонования начальнику, передачи почали примать. Тетка арештованной на 15 суток Александры Лендовой Ирина сказала.
Надеемся, что передадим теплые вещи. Продукты не передаем, потому что Саша в здании суда объявила голодовку. Воду, книги, тетрадь, ручку. Может, она нам какую весточку передаст. Она была простужена. Мы же не знаем, где они помещены. Если новому корпусу там довольно холодно. Пока ничего не знаем о ее состоянии.
Сподарыня Зинаида, мать арештованного на 15 суток Юрия Баркуна, пришла до тюрьмы о 9:00. Але речи передала только после 12:00.
Туалетные принадлежности принесла. Из одежды байка, майка, полотенце. Сказали, что большое не приняли. Из еды тоже ничего нельзя. Записок нельзя. Учебники передала. Тетрадку, ручку.
Сподар Олег, батька арештованного Арсения Пахомова, сказал, что сын подчас арешту был на больничном. Ничего про его стан не ведомо. Сегодня ему не дозволили передать кубики бульону для Арсения.
Пришел я сюда где-то в 9:00. И вот сейчас уже 1 час. Вот мне удалось передать передачу. Пришлось простоять на морозе вот такое длительное время. Конечно, замерзли все. Ужасно. Я хотел забрать больничный лист, который находился при нем, и проездной билет мой. Но мне сказали, что документы до сих пор к ним не поступили. Попросили обратиться к ним только во вторник.
Говорил Олег Пахомов, батька арештованного удельника протесту предпринимальников 10 студеня Арсения Пахомова. Вы на хвалях Радио Свобода.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Таким чином у Менску у четвер отбывался митинг предпринимальника, у им брали удел несколько тысяч человек, и они протестовали супраць политики влады у дочинении до дробного бизнеса. Акцию протеста гвалтовно разогнали супрацовники силовых структур, и многие ее удельники были арештованы и осуджены на 15 суток зняволення. Что про это думают люди на менских улицах, цікавилася наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Как вы ставитесь до митингу предпринимальников, до его выников? Что вы про это думаете?
Считаю, что какая-то проблема есть, которую предприниматели пытались решить, но, к сожалению, я не знаком с деталями, не знаю, что там происходило на этом митинге, поэтому мне сложно давать какую-то оценку тем событиям, которые произошли.
Я считаю, что неправильно протестуют по поводу этого, потому что, ну, несправедливо, я считаю, чтобы там, насколько я знаю, это закон по поводу того, что могут нанимать только близких родственников. На самом деле это бред. Почему не могут работать другие люди, если это необходимое.
Как я отношусь к этому? Мне очень неприятно, что власти так поступили с людьми, которые действительно вышли защищать свои права. Потому что это действительно, этот указ, не то что немного, он в корне ухудшает работу предпринимательского движения вообще как такового. Ну а естественно, любой указ, который ухудшает работу предпринимательского движения, я считаю неправомерным и незаконным.
Я считаю, что люди имеют право на протест. Если их что-то не устраивает, они должны иметь это право высказать. Но с другой стороны, как бы нужно учитывать государство, в котором мы живем, и его законы, и поэтому они изначально должны были думать о тех проблемах, с которыми они столкнутся, когда они шли на митинг, который не был оговорен уже с властями, и поэтому, я думаю, ни правых, ни виноватых нету, просто, конечно, есть упущение в нашем государстве, но, похоже, похоже, пока что не таким способом мы их решим.
Надо давать предпринимателям больше свободы, чтобы развивать страну.
Як ви ставитесь до митингу предпринимальников, до ягоних виніку?
До митинга положительно, но огорчает то, что результатов мы не добились, по-моему. Кроме митинга, наверное, это ничем больше не закончится. Проблема в разрозненности, наверное. Студентов и предпринимателей и прочих. Каждый тянет на себя почему-то, и все вместе никак собраться не могут.
Я считаю, что это, конечно, жизнь нормально, но я не думаю, что чего-то добьются наши люди, практически все простые люди. И, ну, я их поддерживаю всеми силами и думаю, что они правы, но я почему-то не верю.
Я положительно отношусь к этому, потому что я считаю, то, что предприниматели должны свои права отстаивать, как и все мы. Я полностью согласен с ними, и я считаю, они правильно поступили.
Люди на менских вулицах выказывали свое ставление до митингу предпринимателей, который отбылся у четвер, и до его выников. Я нагадаю, что митинг гвалтовно разогнали сотрудники силовых структур, многие удельники были арештованы и осуждены на 15 суток зняволення.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І черговий огляд ваших телефонуванняў на свободу. Літаральна праз 5 хвілінаў слухачы адгукаюцца на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Вы таксама пачуеце водгукі на прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, на якіх перамог дзейны кіраўнік дзяржавы Міхаіл Саакашвілі. А сёння чарговы раз гарадзенскія чыноўнікі адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. На сустрэчы планавалася ўзгадніць рэкламу ў гарадскім транспарце аб наборы дзяцей у беларускамоўныя групы. Сустрэчу перанеслі на панядзелак. З горадня перадае Міхал Карневіч.
Еще в минулом годе один из городенских активистов, Игорь Кузьминич, собрал 19 батьков сирот своих знакомых, которые хотели подать деток у беларускамоўныя садки. На свои гроши они начали распространять рекламу в городских выданиях, как поширить кого ожидающих. У троллейбусном транспорте приватный предприниматель погодился записать и распространять текст рекламы бесплатно. У идеологичном отделе гарвиканкама, когда доведались про рекламу в транспорте, одразу забронили ее, спаславшись на то, что ейный текст никто не узгоднял в отделе эдукации гарвиканкама. Игорь Кузьминич каже, что на початку в отделе эдукации до его поставились добро. Мовляв, вот узгодним, тогда и будет давать рекламу и садки открыем.
Проблема только в том, что весь час это все откладывается чомусь, и это меня уже настороживает. Бо не может так весь час отсовываться с усмешкой на вуснах.
Наместник загадчика отдела эдукации Михаил Жигала каже, что питание с узгоднением рекламы в их отделе не вырашают. А вот если будут заявы от батьков, то они будут разглядать это питание.
Мы будем, скажем так, стараться это сделать. Два государственных языка, поэтому как мы можем быть против? Конечно, нет. Желание родителей, то есть определенное количество желающих, поданных заявлений, и все будем решаться при наличии заявления родителей.
Игорь Кузьминич не выключает, что рекламу стримливают специально, бо коли она звучала в транспорте, одразу почалися телефонование, уже зараз набралося больше двух десятков деток разных возрастовых групп. Головне, на что Кузьминич звертает увагу, что чиновники потребуют заявы от батьков на открытие белорусскомовных групп, а довести батькам проагитовать их за это забороняют.
У принципе, зараз практика склалася такая, что нема у белорусскомовных батьки ці маці выбора, куды аддаваць дзіцё, у беларускамоўнай ці расійскамоўнай. Ёсць толькі расійскамоўнай.
Ігар Кузьмініч кажа, што не пакіне хадзіць па чыноўніках, пакуль не даб'ецца, каб адкрыць беларускамоўныя групы ў садках. Іншага выйсця, з яго слоў, папросту няма.
З горадні перадаваў Міхал Карневіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве агляд вашых тэлефанаванняў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаева абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарынку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі. Мы на хвалях Радыё Свабода і цяпер агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшнім выпуску слухачы адгукаюцца на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Вы таксама пачуеце водгукі прэзідэнцкай кампаніі на прэзідэнцкія выбары ў Грузіі. На іх перамог дзейны кіраўнік дзяржавы Міхаіл Саакашвілі. Сённяшні агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Галоўная тэма тэлефанавання ў слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Спецназ міліцыі затрымаў 23 ўдзельніка акцыі. Амаль усіх пакаралі 15 суткамі арышту.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства. Если они сами будут вместе, а не врознь. Им надо обращаться к людям, к рабочим, к независимым профсоюзам, к демократическим партиям. Разбираться, кто на какие митинги ходил, кто кого поддерживал, это глупо. Ведь права и свободы всего народа белорусского нарушаются. И только вместе можно решить, кем нам быть и как зваться. Через средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
Разгром манифестаций и жестокое избиение людей должен разбудить Белоруссию от летаргического сна. И все должны понять, что значит лукашизм для демократии.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников Минску. И я подумал, что у нас вода и только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить супротив дискриминации и інших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
СМС-паведамленне ад улада. Прадпрымальнікам неабходна ўзмацніць інфармацыю ў рэгіёнах, і 21-га будзе яшчэ болей пратэстоўцаў. 5 студзеня ў Грузіі адбыліся выбары кіраўніка дзяржавы. На іх перамог дзейны прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Водгук нашага слухача.
Я віншую Саакашвілі за яго разумны ход. Ён паказаў усяму міру, што ізбраў яго народ. І з Саакашвілі прыклад бярыце, як да ўлады трэба ісці. А не хочаце, то ідзіце ў калгас кароў пасці. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Скончым праграму такім тэлефанаваннем.
Включаю прыёмнік «Свабоду паслушаць». Што ў міре случылася? А что в Белоруссии? Кого отпустили? А кто арестован? Большие помехи мешают послушать, но с жадностью жду, а Козули не новость. Какое здоровье, как выглядит он? А вдруг Лукашенко отпустит его? И так изо дня в день, из месяца в месяц я жду и надеюсь второй уже год.
Нагадаю, што былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін адбывае пакаранне ў 5,5 гадоў пазбаўлення волі.
Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце нам, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. Выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. На ўездзе ў наш горад, каторы ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць, якія дэструктыўныя элементы вінаватыя ў гэтым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Черговий огляд ваших листів у нашій програмі «Пазній». У яких умовах опинився Артур Фінкевич після переводу у камеру для вже осуджених? Змітер Дашкевич зустрівся з батьками. Олександр Казулін відказує на віншавальні листи і поштовки. Чому знов нема листів від Андрія Клімова? Новини білоруських політичних в'язнів збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
Сябри Артура Фінкевича довідалися з ягоних листів, що в'язня перевели у іншу камеру, уже для осуджених. Нагадаю, молодого активіста, який уже відбуває хімію, у снежні покарали ще на півтора года зневолення. Фінкевич обскардзіў присуд і зараз чекає розгляду своєї скарги. До гэтага часу ён не може лічыцца осуджаным, і тому перевод його у гэтак званую камеру-осуджанку адмыслоўцы называюць незаконным. Паводле звестак, адміністрацыя Магілёўскага ізалятору прапануе Артуру Фінкевічу пагадзіцца на адпраўку ў калонію да разгляду скаргі, але актывіст не саступае. У новай для сябе камеры ён сустрэў горшыя ўмовы. Спачатку пры 18 месцах там знаходзілася болей за 20 чалавек, даводзілася спаць па чарзе. Цяпер стала лепей. Колькі месцаў, стойкі і вязню, спаслалася на апошні ліст Артура ягоная сяброўка Людміла Ацакулава. Дзяўчына распавяла пра тое, як Артур Фінкевіч з сакамернікамі адсвяткавалі Новы год.
Каша вось гэта іхня сечка, да. У іх было за шчасце, што ім да сечкі, да навагодняй прапанавалі нават цыбулю. Дасталі ўсе запасы, што ў каго было, але першай ночы вырабілі ўсё дво.
Паводле звестак Людмілы Такуловай, Артур Фінкевіч пачаў знаёміцца з матэрыяламі, якія разгледзяць падчас вырашэння ягонай скаргі ў Магілёўскім абласным судзе. Калі адбудзецца разгляд скаргі, дагэтуль невядома. 12 студзеня у Шкловскай калоніі мусіць завершыцца доўгатэрміновае спатканне Дмітра Дашкевіча з бацькамі. Напередадні маці вязня Вольга Дашкевіч, цытуючы ліст сына, выказвала спадзяванні, што сустрэча пройдзе паспяхова і Змітер праз два месяцы выйдзе на волю.
Папулька, матулька, толькі прыедзь. Хоча нас бачыць, каб мы толькі ухмыляліся, улыбку і ўсё.
Нагадаю, лідер Маладога фронту Змітер Дашкевіч быў асуджаны на паўтара года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Александр Казулін дасылае пісьмовыя адказы людзям, якія павіншавалі яго з калядамі Новым годам, а таксама раней ліставаліся з ім. Пра гэта паведамляюць адрасаты Казуліна, якім неабыякавы лёс былога кандыдата на прэзідэнта. Паводле дачкі палітыка Вольгі, Александр Казулін некалькі гадзінаў штодня аддае на напісанне адказаў сваім прыхільнікам. Тым часам сваякі Казуліна збіраюцца наведаць яго ў калоніі. Спатканне адбудзецца яшчэ ў студзені.
В конце студеня будет наше первое в этом году спотканье, короткое спотканье. Мы туда поедем у троих, я, моя сестра и мама. Будем им размовлять, расскажем, что тут происходит, расскажем про то, как прошла демонстрация индивидуальных предпринимателей. Мне так сподобалась такая энергетика в этой демонстрации, намного больше, чем у социальных европейских маршей. Расскажем про последние події в Беларуси.
Александр Казулін пакараны на 5,5 гадоў зняволення за арганізацыю вулічных беспарадкаў і хуліганства ў сакавіку 2006 году. Сваёй віны палітык не прызнае. З 27 снежня мінулага году няма навіну ад Андрэя Клімава, які за артыкул у інтэрнэце адбывае трэці турэмны тэрмін у мазырскай калоніі строгага рэжыму. Таццяна Клімава тлумачыць доўгае маўчанне свайго мужа дрэннай працай турэмнай пошты за час навагодніх святаў. Пры гэтым жанчыну вельмі непакоіць, у якіх умовах будзе працаваць яе муж. Нагадаю, былога депутата размеркавалі на лесапільны участак, дзе яму могуць даць цяжкую фізічную працу. Між тым у Андрэя Клімава дактары знайшлі некалькі хранічных захворванняў, у тым ліку хваробу сэрца.
Наш корэспандэнт Олег Грузділович збіраў навіны беларускіх палітычных вязняў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І о 23-й гадзіне сёння прагучыць выбраная з гутарак з гасцямі начной свабоды на гэтым тыдні. Сярод іншага з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай, святаром Аляксандрам Верамейчыкам, таксама прадпрымальнікам Ігарам Леднікам і кліматолагам Паўлам Каўрыгам. Навукоўцы ўсяго свету занепакоеныя праблемай глабальнага пацяплення. Як кліматычныя змены адбіваюцца на Беларусі і якія праблемы ў звязку з пацяпленнем хвалююць беларускіх навукоўцаў, высвятляла Інна Студзінская.
Акадэмік-эканаміст Геннадзь Лыч лічыць праблему зменаў клімату глабальнай, якую нельга разглядаць у дачыненні да асобна ўзятай краіны.
Гэта з'ява будзе небяспечная.
Баль у нас правять ті, які гроші кують у тим ліку і на тим, що ми здікуємося з природи. Наприклад, Китай. Його димна економіка в основному. Злучені Штати забруджують повітря більш за всі остатні країни. Кіоски протокол не підписали. Їм плевать. Вони думають, що вони вижуть, усі остальні згинуть. Ми, білоруси, так само недостатково уваги надаємо цьому питанню.
У Білорусі розпрацьована державна кліматична програма на 2008-2012 роки. Проєкт є розіслані адмислоўцам. Академік Національної академії наук, директор Інституту проблем використання природних ресурсів і екології Владимир Логінов каже.
Та програма, яка вже зароблена, на мій взгляд, не є кліматичною програмою в буквальному сенсі цього слова. Це програма уменьшення вибросів парникових газів. Вона повинна бути кліматичною по содержанню. А потім вже повинні розглядатися питання уменьшення вибросів на цей ще проєкт.
Многі галіни народної господарки тісно зв'язаної з зміненням клімату. Сільська господарка, паливно-енергетичний комплекс, комунальна, лісна господарка, будівництво. На території Білорусі змінилися так звані агрокліматичні зони. Раніше були три основні зони, тепер з'являється четверта, яка подобна до півночі України. Говорить професор Валентин Яцухна.
Потрібне змінення і культур, які вирощуються в нашій зоні. У Сполучених Штатах вже такий урон підлічений. Об'єм складає 50 мільярдів доларів в год. На великий жаль, у Білорусі це ще не зроблено, але потрібно сьогодні вже об цим думати. Потрібно змінення посівних площ. Більше 600 тисяч гектарів у нас піщаних глебів. Потрібно щось робити. По той причині, що піщані глеби вельми чули як змінення глобального клімату.
У нас замість жита буде пшениця хутка рості.
Ця тенденція буде. У нас, наприклад, немає твердих сортів пшениці. В будучим така можливість може бути.
Потепління зауважено і по білоруській флори і фауні. Менш єлок становиться у лісі, значно більш крилатих гризунов, многі перельотні птушки перестали відлітати у вири. Хто винуватий у глобальному потеплінні? Професор Валентин Яцухна каже.
Чоловічий фактор сьогодні преобладає. Це гэта еволюції клімату. Дві причини. Це, прежде, антропогенна діяльність за счет вибросів заграняючих речів, парникових газів. Та перше і саме головне, становиться все менше і менше території, покриті рослинністю. Є заміняють другі антропогенні об'єкти, дороги, городи.
Існує шмат факторів. І антропогенні тільки один з їх, лічить академік Владимир Логінов. Бо зміни клімату, потепління відбувалося і тоді, коли чоловіка ще не було.
Влияние антропогенного фактора может быть даже слишком преувеличено. На нашей территории росли тропические леса. Причем там был человек. Человека и близко тогда еще не было. Есть много факторов и естественных, и антропогенных.
И все ж таки, ти може такая маленькая країна, як Беларусь, впливати на проблеми зміни у клімату, говорить академік Геннадій Лич.
Земля наша настільки маленькая, настільки все взаємозв'язано, що думати об тим, що буде потепління, і у нас в Білорусі будуть субтропіки, апельсини, мандарини, я у це не вірю. А з цього потепління тільки більше буде ураганів, штормів, смерчів. Амазонки вирубають ліси, наприклад. А у Голландії від цього шторми повеличуються. Так що тут все складно. Катастрофа екологічна буде тільки глобальною. А коли будемо так вести себе, так вона і буде.
Говорив академік Геннадій Лич. А як ви ставитеся до того, що клімат у Білорусі теплеє? На таке питання відповіли люди на мінських вулицях.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, потучусь, сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше. Абсолютно.
Нет, плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть определенное время.
Да, в принципе, параллельно.
Обыякова.
А я плюсов не вижу. Мне кажется, это просто такая затянувшаяся осень. Мерзкая погода. Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и ни осень, и непонятно что.
Посторонне можно рассматривать. Сейчас газ поднялся, да? Сейчас у нас постоянно растет цена на газ. Не, чего вы смеетесь? Постоянно цена растет на газ, и поэтому для нас это выгодно, понимаете? Живем мы в умеренном климате, не особо хочется, чтобы зима оказалась летом. Там должны лежать сугробы, должна быть елка. Ну, просто надо вспомнить Новый год, вот и все.
А я думаю, что все нормально, просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало. Просто потихонечку так сместилось на бостро. В принципе, я не сторонник такой слякоти, потому что можно простыть, заболеть. С другой стороны, интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Слякоть зимой. Соль постоянно. В теплях нормальных не выйдешь. Я как целый день на ногах работаю. Мне от этого плюсов никаких.
Ну, просто я люблю снег, и мне это не очень нравится.
Мне бы хотелось потепления у политицы. Демократы, а не я к ней в погоде. На двор я и так могу пережить.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гуторки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житті. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подіяв дня.
Кожне перше полгодини оперативне повідомлення. Кожна друга полгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 102-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Бламейко і на початку про зміст програми. Перша книжка Єви Віжнавець під назвою «Шлях дробної сволочі» з'явилася днями у серії «Книгарня нашої Ніви». З Євою Віжнавець гутерить наша кореспондентка Валентина Аксак. Вихід поетичної книги Олега Мінкіна «Пінати» стався одною з літературних подіїв минулого року. Апошнім часом поет рідко бере уділ у літературних імпрезах, нечасто друкується. Про книгу «Пінати» розважає критик Алла Сем'юнова. У наступную пятницу, 18 студзеня, у Менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя роману Наталкі Бабінай «Рыбінгорад», што выйшаў недавно ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце таксама фрагмент «Рыбінага гораду» ў аўтарскім чытанні. Єву Віжнавець читачі зауважили від з'явлення у друку першого оповідання ще у 97-му році. Її перша книжка «Шлях дробної сволочі» з'явилася днями з друку у серії «Книгарня нашої Ніви». З Євою Віжнавець по телефоні з Варшави, де авторка тепер живе і працює, гутерить наша кореспондентка Валентина Аксак.
Вашу книжку розпочинає оповід, написаний ще у 97-му році під назвом «Ми два хохліки», а закінчує книжку «Шлях дробної сволочі», оповід, який і дав назву цілому зборнику. Гете оповідання датаване у книжці 2005 годом. Гетким чином отримлюється між першим і опошнім 8 годов. У книжку собрана 9 оповідів. Прикладно по одним на год. Геткий неспішний творчий ритм є виником необходимости неяк выживать, зарабатывать гроши, связаны с некими особистыми обставинами. Ти тут нечто иншее.
Правда, треба зарабатывать гроши, по-перше. По-другое, как бы литература для меня является навод и не хобби, а нечем к шталту того, чего я не робить не могу, а робить не хочу. Потому что любой текст, как бы знищая житие человека, ягоной семьи, ягоного оточения. И когда я напишу что-нибудь, доведаются мои батьки, мои сябры, мои браты. А поскольку я пишу только то, что бачила и пережила, то отношения как бы изменяются, набывают иншего кшталта. Я бы хотела заховать вот эту невинность и приватность батьками, сябрами, с иншими людьми. Але, широко кажучи, не писать я не могу.
Ваш самый первый оповед «Мы два хохлики» был надрукован в часописе «Архе» у 98-м годе. И темой того номера редакция позначила «Порнография». Ці лічите ви себе літераторкой, якой удаються гэткія теми?
На жаль, ні. Порнографія мені увогуле подобається як слово, яке обозначає все екстремальне, і яке заходить за, скажем, за розуміння доброго густу, добрих манерів. Я люблю розглядати порнографію в узкому значенні гэтага слова, сексуальну гэтую порнографію, еротичну порнографію. Але сказати, каб не отримовувалися гэтыя теми, я не могу. Скажу, що після Івана Мележа мені хапає у літератури білоруської ось гэтага напяття сексуального і пожадання. Что еще и описывать? Сам коитус, где там еще некие оголенные тела.
Некоторые ваши читачи обвиновачивают вас о мизантропии. Причем одни кажут, что у ваших творах яны бачат мужчина-ненавистницкие нотки миновито. А иншие кажут, что вы пишете так, не бы все жанчины стервы. Что с этих закидов вы примаете, как слушные?
Усе прымаю як слушныя. Я ненавіжу чалавецтва ў цэлым, але паасобныя людзі мне вельмі падабаюцца, вельмі многія людзі мне падабаюцца. Мне не падабаюцца ні жанчыны, ні мужчыны, як, скажам, пол, клас, група людзей вялікая. Калі паглядзіш на дзеі чалавецтва, паглядзіш на гэтыя малпіныя гульні, то да чалавецтва ў мяне вельмі халоднае стаўленне. Я сябе, дарэчы, ад гэтага чалавецтва нікуды не падымаю ні ўніз, ні ўгару.
У адным з вашых тэкстаў я вычытала такую фразу. Дазволю цытату. Я ніколі не выступала ў ролі кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не завсёды, это вельми индивидуально. У тым контексте, яким я гэта писала, я якраз переживала свои отношины до Александра Рыгуровича, нам вядомага мужчины. Калі б мне б довелося принять от его б хотя б запалку, я б себе вельми дрэнна отчула. Калі гэта человек, сапраўды высокородны, то ягоныя подарунки никого не могут абразить.
3 гады тому у своим приватным дзённіку для нашего радио была у нас такая программа. Вы написали: «Я больше не хожу на акции протесту. Усё не тое. Я больше не хочу говорить про свою краину, не хочу у ёй жить. Я яе не люблю. Холод стомы запанаваў у маім сэрцы. Мне трэба было вывести сэрца адсюль унутры свайго тела бы контрабанду, каб уратаваць яго ад заўчаснай старасці, вывести за мяжу або ў іншы свет». І вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жылі ў некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце сябе беларускай ці грамадзянкай свету?
Беларускай, дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самая прыемная отчуванне ў свеце, так? Магчыма, якой-небудзь брытанкай ці, скажам так, нават сенегалкай, людзі адчуваюць сябе лепей. Я вельмі незадаволеная тым, што нацыянальнасць у мяне ёсць, я б за хвоста яе абутавала, калі ведала, ў якой долі мозгу яна знаходзіцца. Я б не хацела такой долі для свайго сына, таму што я перажывала рэферэндумы, асабліва той ганебны 95-го года. Неяк рэальныя асабістыя трагедыі, якія, ну, жыва паламалі мне псіхіку, лёс. І з тых часоў тое, што робіцца з Беларусію, не адпавядае ні маім этычным, ні маім эстэтычным, ніякім іншым маім уласным катэгорыям. З-за гэтага я адчуваю сябе глыбока няшчаснай, змяніць што-небудзь я не магу.
Што на пісьмовым стале Евы Вежнавец сёння?
Я написала, як адчуваю сябе устрыца, якую жавалі ўсе зубы гэтага свету. Это суцэльнае адставанне, аднак я хацела выразіць тое, што маглі б сказаць асобы вельмі нясмелыя, якія баяцца выйсці на вонкі да людзей, што б яны маглі сказаць свету, калі б яны прарваліся за межы свае асобы, што для іх фактычна немагчыма. Я сустракаю такіх людзей штодня і хачу сказаць што-небудзь ад іх імя. Яшчэ я пачала пісаць такі пацешны авантурны твор ад імя археолага. Што адчувае археолаг, чаму ён дакладна ведае, дзе трэба капаць. Вот спадзяюся, што з гэтага нешта выйдзе.
З Евай Вежнавец гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі Евы Вежнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Аллы Сямёнавай пра кнігу Алега Мінкіна «Пенаты».
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуюцца. А калі дадаць да гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася па-за жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пенаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю паэта Алега Мінкіна ў другой палове 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вершы, прытчы, пераклады. Чамусьці асабліва помніцца пераклад вялікага паляка Цыпрыяна Норвіда. Не толькі пераклад, а і прадмова, каментар Алега Мінкіна. Паэта, а паводле адукацыі і роду заняткаў на тую пару, інжынер-электрыка. А пераклад аднаго з самых няпростых еўрапейскіх паэтаў. Прадмова, пад якой мог бы паставіць свой подпіс чалавек любых навуковых ступеняў і званняў. Эрудыцыя, выдатная тэарэтычная аснашчанасць, высокапрафесійны даследчыцкі інструментарый. Да таго ж танальнасць і адчуванне эмацыянальных стыхій, што пазначаюць у прадмове паэта і чалавека, для якога светаўспрыманне Цыпрыяна Норвіда не было зачыненым кодам сэнсаў, нават больш было блізкім яму. Гэта асабліва адчуваеш, чытаючы кнігу паэзіі Алега Мінкіна «Пенаты». У анатацыі, што змешчана ў кнізе, адчуваецца адначасова і фронт да канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі паэт уваходзіў у таварыства тут. Тейш. інше. Яно тоді голосно обвіщало своє світопоглядно-естетичне маніфести. І комерційне гарезія сьогоднішніх дзьон. Усе написане сталося клясикою білоруської поезії 20-го століття. Улічуючи правду, що гэтаму ствердженню попередніша фраза «Большиня вершів Олега Минкіна написана так давно, що всі вже забылися, навошта і хто їх писав», не виключим, що тут є і доля самоіронії. Так чи інакш, клясиков визначає час. А перегортуем сторонки книги. Давным-давно в полоне мар зихотным покинул я маленство островы, где полыми зеленые травы щеку кранала дотыком пешчотным. И вось дойшов я до земли бесплодной. Там древо с рештой гольдев неживых, и стялся я, познавши берег родный. Вось ён один и выник вандрования. О солнце, спопели мене дозвання, будь вечным с подорожником отчай. Душа в сутугах, тисках поміж адчуванням уласнай наканаванасці. У замроку глухо падають гады, у бытійным життё маё міраж, у сацыяльна-палітычным, а усе сумненні адгарнуў бы разам і стаў пад белы сцяг з чырвоным пасам. Думка слова поэта забеспеченная, так бы мовить, светопоглядно. Макрокосм природы и макрокосм особы. Небо и земля, як частки космосу, але и як реальности свету, якія можно не только репродуцировать, переказывать, але и перестворать. Безмолвная пустка, як светла и бездомна, да небо зенелые мхи под выстылым солнцем. Нема ани водной травинки звычайной. Сумнению нема и покут. Тут пытальник, тому что боль и пытанни, пытанни, пытанни. Неотъемные и неотступные у поэта Олега Минкина. А есть еще экзистенциальная серьезность. Не просто надеянная выверенность слова, а имкненне вобразно выявить сутность сутного. Барвовая агония небесов. Голос сотканы з тепла і пяшчоты, жыццё маё, міраж. Тыя самыя, што ў Норвіда, словы паняцці, словы сімвалы. Паэзія Олега Мінкіна не са светла-мажорных, цяжкі роздум пра чалавецтва, пра асобу з таго чалавецтва, з усім яе кагортнымі і індывідуальнымі асаблівасцямі. Сучасная паэзія і высокая этыка. Обумовленность этичного и эстетичного. Не сумотная просто линейность, не декларацийность, а линейки чистый, першаисностный, стрижень, першавыток. И узровень размовы с читачом, с самим собою. И он не опускается до открытия давно открытого, ведя размову по-мужчинску строго, не дробнить подробязностями поэтичную и человечую выпокутованность. Поэт увогуле вызнае дыстанцыю чалавечых адносін. Божа, адбяры суладнасць душ. І аналог тут ці не ў душэўнай сапраўднасці Кіркегора, калі чалавек у моманты высокага прасвятлення засяроджваецца выключна на спасціжэнні ўласнага «я», звычайна схаванага пад мітуслівымі маскамі штодзённага. Менавіта ў гэтым ракурсе мне асабіста прачытваецца кніга паэзіі Олега Мінкіна. Калі мець на ўвазе фармат гэтай кароткай гаворкі, бо кніга дае падставы для разгорнутай размовы і для прачытанняў у розных ракурсах. Тип мастацкого зроку поэта Олега Мінкіна на тое и ориентованы.
Прогучали развагі критика Алли Семеновой про книгу Олега Мінкіна «Пенаты». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменницей Наталкой Бабиной и фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторском читании. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго вінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаева абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. У наступну п'ятницю, 18 студзеня, у Мєнській сядзібі БНФ відбудеться презентація роману Наталки Бабіної «Рибін город», що вийшов недавно у серії «Бібліотека нашої Ніви». У востросюжетним творі знайшли своє адлюстрування і сучасні політичні події у Білорусі, і екскурси у історію старожитного Берестця. Роман викликав неоднозначні відгуки у друку, їм уже зацікавилися заміжні перекладчики і видавці. З Наталкою Бабіною зустрівся Михай Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли две книги. На початку года сборник оповеданий «Кривиня повинна быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. И он одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и остросоциальный. А чего все-таки у им больше спираличенных прикметов?
Видите, господар Михайс, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношивала, как бы на интуиции. Вот, я думаю, что есть вузы, филфак мусит, где учатся, как треба писать твор, каб он был захапляльный. Але покольки я по адукации инженер электронной техники, то я вот этих правил, этих рецептов, этих законов захапляльности не ведаю. И могла сподеваться только на свою интуицию. Я думаю, что, сподяюсь на то, что каждый, кто будет читать эту книжку, побачить у ей, может, нечто свое. И для когось она подастся больше в социальной, а хтось побачить у ёй гістаричний роман.
Подеи у вашем романе змяняются надзвичай хутка. Увогуле сюжет развивается вельми динамично, як у фільмах, наприклад, Эміра Кустурицы. Героиня роману змагається з бізнесменом-бандитом Куколем, шукає щабрами старожитний скарб, її арештовує спецназ. До речі, вельми яскраво ви малюєте знаходження у постарунку і діянні спецназовцев. Скажіть, вас хто-небудь консультував у гэтай справі?
Ну, ведаете, консультантов, на жаль, конечно, могло бы быть много. Але тут была такая история. У соковику 2006 года, подчас ведомых подей на площади, после выборов, моего брата арештовали. Я присутничала на суде, бачила этих самых спецназовцев, которые небыто чули от моего брата лаянку, бачила эту самую судью, которая присудила ему 10 суток административного арешту. И подчас этого суду был такой эпизод. Был перепынок, и я позвонила своей маме, как рассказать ей, что вот брат знает, шовся, тому що ми довгий час не ведали, де він наогул. І що його обвинувачують у тим, що він нецензурно лається. А мама по телефоні говорить мені: «Наталочка, а ти не могла б сказати там у суді, що наш Андрій не той, що ніколи матом не лається, а дренного слова ніколи сказати не може?» І я відказала: «Мама, я можу сказати, але мене не почують». І ось гетая подія, от ця кропка, була таким неким штуршком, після якого моє ожидання написати роман, у яким би події от так перепліталися, і вона нечакана для мене самой отримала вот эту вот форму. Менавіта у тие дні після виборів я з жахом зрозуміла, що ми живемо в реальності, коли хлусня поставлена у основу державної політики. Я зрозуміла, що це страшно. І ось вот это усвідомлення було тим штуршком, яке допомогло і написати цей роман.
Самий короткий розділ у романі складається літерально з трьох сказів. Цитую: «Любимий мой заняток – рить нори у чаще. Коли їх рию, коли ніколи чую шепт землі, але ред». Конец цитаты. Может быть, вы сами потлумачите, что же это такое рыть норы у чаще?
Я думаю, что у каждого человека есть жадание зачапиться за корони. Каждый человек отчувает, что у него со спины растут некие корони, которые чеплются за час, и они у часе. Есть люди, которые как бы без напруги, без некого выселку, эти корони отчувают. А есть люди такие, как я, яким для того, как зачапиться за эти корони, треба трохи час разрыть, сделать такую певную нору.
Я все-таки потлумачу нашим слухачам, что у романе героиня час от часу трапляя у середину 16-го стагоддзя на вуліцы старажытнага Берасця і чуе галасы тагачасных месцічаў. Наталка, Станіслаў Лем прызнаваўся, што вось я, маўляў, сядзеў і выдумляў невядома што, а потым навукоўцы знайшлі ў маіх раманах фізычныя адкрыцці. А якую навуковую базу можна падвесці пад вось гэтае ваша перамяшчэнне ў часе?
вот кропка у кропку все як у Лема. То бок, коли я писала, я просто, ну, бачила свою героиню и бачила, отчувала то, что с ее отбывается. И вот то, что вот она стала как бы проваливаться у час, бачить некие видежи. Я ніякой как бы навуковой базы под это не подводила и ничего про это не ведала. Але коли уже роман был написан, коли уже он пошел до читачов, то одна из читачек мне сказала, что саправды вот это мая под собой навуковую базу. И вела мне такий приклад з творчості Джека Лондона. Оказывается, у него есть роман, где герой трапляє у тюрму, переживає там розные катування, и после этого как бы у него з'являється махчимость бачить некие відежі, которые совпадают с речаїсністю.
Наталка, кажуть, пісня – это мова, на якої розмовляє душа. Герої вашого романа – белорусские хлопцы и девчата, они читают «Народную волю» и «Нашу Ніву», але співают виключно украинские песни. Чому так?
Мусить за недогляду. Ніяк я не засяроджувалася, як би навіть не думала про те, що вони там співають тільки українські пісні. Коли я писала цей роман, дії, у яким відбувається у Бересті і в околицях, то мені хотілося все ж таки розказати білорусам і про українськість цієї землі. От для мене вона безпечна. І мені вельми хотілося б, щоб білоруси розуміли це. І тоді ця українськість буде могутною допомогою, могутним рухавиком, який допоможе білорусізації, білоруськості. Коли це відпречувати, ці ігнорувати, то це буде на руку русифікаторським процесом. Ось. Але насамреч, звісно, герої цієї книжки – це білоруси. Ми білоруси. Тут нема про що говорити.
Наталка, пішли чутки, що «Рибін город» ледь тільки вийшов з друку, а вже перекладається на заміжні мови. Чи так це?
Це правда так. Мене це вельми радує. І він буде перекладений на українську і на польську мову. І ось літерально днями мені ще повідомили, що роман зацікавив у молодих видавців і перекладчиків зі Швеції.
Жадаю вам поспіху і у Швеції, і на Україні, і у Польщі. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наша гостя Наталка Бабіна. І наші слухачі чекають хоч би невеликий фрагмент почуть з вашого роману «Рибін город».
Спадар Михайсь, покільки ви от тут сказали, що вам подалося моцна сцена затримання спецназовцями, то давайте я мусить її прочитаю. Уляна по документу у Брестский штаб Горобца выправила меня. Я взяла под козырок и побегла на дизель. Злезла с тезняка на Полесским и пошла у выборчий штаб Горобца пешки, уся в своих думках. Не звертала ни на что особливой уваги. Аж покуль на Куйбышева, коли до штабу заставалось литерально два кроки, до меня раптом не подскочили двое малойцев у черным и, подхопивши под руки, зашпурнули автобус с темными окнами. Я не поспела и пискнуть, как они грохнули меня об подлогу. Переход от полного солнечного светла до темной неволи был занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как там не встанешь. Я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у черным с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала. Не надо. Перекулилась, подтягнувши ноги за спину. Затулила руку. Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе. Другий, перевывший затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал. Ща вывезем тебя на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая. Автобус кранулся с места. У ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспробовала разглядеться. Спецназовцев было двое. Это были хлопцы во взросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помницу. Але этого не было и близко. Наотворот, от их тела у струмени ушал, ободва як с одного купла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. Ободва абсолютно спокойные и упевненные у себе и в своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Тина. Удар пришелся по поломанной руце, и от страху и боли я, на счастье, отключилась. Пришла узмыслы, коли меня некуда волокли под руки. С тяжкостью подняла голову, побачила вывеску «Суд Фрунзенского района Гэй-Бреста» и снова провалилась. Потом с туману выплыла женщина у черном, якую я буду памятать долго, не глядячи на свою слабую память. «Грайчик ЕА, судья». «Встаньте», — сказала я. «Производится судебное разбирательство по обвинению по статье 156/1 мелкое хулиганство Борисевич Ульяны Анатольевны. Суду предоставлен протокол об администрации административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и Почтивого не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусь у гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, змазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая, бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шучко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток административного ареста. Спецназовцы привезли меня, як потом выявился, у Брестский изолятор, передали тамтейшей ахове, где зникли. Шлейф матюков растал у прохолодным поветры. Полный маукливый человек моего веку, уже не у черным, а у звычайным шерым милицейским оденье, у званиях я не разбираюся, записал мои известки в амбарную книжечку, поглядел на мою руку, яку я люляла, и снял слуховку лекаря у дежурную частку. Я добрала до древляного помосту, який служил тут ложком, опустилася на него, скрутилася баранком и нечакано для себе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент своего роману «Рибін. Город». І на гэтым ми заканчваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 19 студзеня.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18. Четверти правы. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожніковай телевізії. Жадаем вам ідеальнага прийому.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на віна ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача вучать так само на середніх хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтеся со свободой.